Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Нашим событием снова становится Дмитрий Медведев, который, видимо, хочет повторить судьбу Владимира Жириновского. Радикальные, экстремистские, экстремальные, экстравагантные высказывания которого мусолились и мусолились прессой и обсуждались. Но, с другой стороны, как же не обсуждать, когда человек, я имею в виду уже Дмитрия Медведева, находится в ранге заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, серьезный человек. Сейчас он, кстати говоря, пребывает на границе с Финляндией, где тоже делает заявление. Но мы сейчас еще раз обратим внимание на его телеграмму, на его социальные сети. Посмотрите, пожалуйста, сюжет о свеженьком Медведеве.
27 июля заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале очередной пост, в котором рассказал о своем видении будущего Украины. Точнее, показал карту. Ссылаясь на западных аналитиков, бывший премьер-министр предрек раздел территорий Украины между Россией, Польшей, Румынией и Венгрией. Украинскому государству Медведев великодушно оставил Киевскую область. Так, по мнению экс-премьера, кроме Крыма, Россия также аннексирует Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Полтавскую, Херсонскую, Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. Больше отойдут Луцкая, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Житомирская области. Румыния захватит Черновицкую и Винницкую области. А Венгрии достанется самый западный регион Украины – Закарпатская область. На каких именно западных аналитиков ссылается замсекретаря Совбеза, неясно. Медведев не стал давать на них ссылки. Однако можно предположить, что бывший премьер вдохновился несколькими колонками в зарубежных СМИ. Так, в мае Дэвид Игнатиус в материале для The Washington Post выразил мнение, что прекращение огня в Украине возможно и без заключения мирного договора, как это было, например, во время Корейской войны. Колумнист пишет, что в таком случае Украине придется жить как разделенной стране, при этом пытаясь создать привлекательную европейскую демократию. А вот Россия практически обречена на изоляцию по иранскому образцу. В начале июля бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер дал интервью британскому изданию The Spectator, в котором озвучил три варианта прекращения войны в Украине. Первый вариант – полное поражение России и возвращение Украины к границам до 2014 года. Второй – возврат к ситуации до 24 февраля 2022 года. Третий вариант – это остановка России на тех позициях, которые она удерживает сейчас. 20% Украины и большую часть Донбасса – основной промышленный и хозяйственный регион и кусок земли вдоль Черного моря. Дмитрий Медведев не первый высокопоставленный российский чиновник, позволяющий себе высказывания о разделе суверенного государства. В конце апреля директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими историческими владениями в Украине. По его словам, первым этапом воссоединения должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их защиты от российской агрессии. В сети Дмитрию Медведеву напомнили, что Россия в начале войны планировала взять Киев за 2 дня, однако теперь в РФ рисуют отличающиеся от официальной пропаганды карты. Также пользователи Твиттера отметили, что из Медведева получается плохая копия недавно умершего Владимира Жириновского, который отвечал за самые абсурдные пропагандистские заявления. 27 июля сенатор Андрей Клишес допустил, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации. В связи с этим заявлением политтехнолог Станислав Белковский предположил, что во второй половине сентября этого года Россия объявит об аннексии Донецкой, Луганской, значительных частей Херсонской и Запорожской областей, фрагмента Харьковской области. Референдумы на оккупированных территориях могут пройти 11 сентября в единый день голосования. Бывший советник президента России Андрей Илларионов еще в 2014 году напоминал в интервью CNN, что Владимир Путин давно не считает Украину самостоятельным государством. По словам Илларионова, тогда Путин заявил, что Украина входит в сферу его интересов, а половину Украины он не считает украинской территорией. Также Путин говорил, что 8 областей Украины должны принадлежать России.
Но тут все-таки нужно внести коррекцию. Она не касается Дмитрия Медведева, она касается уже нас, нашего сотрудника, который озвучил сюжет «Сумская». Все-таки Сумская область, ударение таковое, только в разговорном варианте «Сумщина». Возможно, и допустимо, и нормально. С нами Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Андрей, вот я хочу обратить ваше внимание, во-первых, на то, что Российская Федерация, напомнить вам то, что вы и без меня знаете, очень трепетно относится к ко всякого рода прогнозам насчет территориальной целостности самой России. Есть даже статья в Уголовном кодексе. Нельзя разжигать, нельзя расчленять, нельзя призывать к расчленению единства России, какое-то вот святое абсолютно понятие, и каждый, кто покушается, тот уголовник. Практически. Почему так легко эти люди вот так вот разбрасываются чужими территориями, то есть присоединяют чужие территории? Почему это так легко на чужую территориальную целостность претендуют?
Ну, они же властелины мира, они же делят мир теперь. Путин – это целый полюс влияния, это центр влияния на события в разных точках планеты, поэтому естественным образом они определяют, какой будет карта мира. Лавры Молотова с Риббентропом не дают покоя, хочется порулить мировыми процессами. Вот они и провоцируют как бы мир вот такими вот заявлениями, немножко будоражит домашнюю аудиторию, которая в большинстве своем вполне себе как бы это воспринимает всерьез и считая, что да, это возвращение назад как бы к имперским границам этих самых территорий. Все эти карты очень похожи на, не в буквальном смысле, конечно, но чем-то напоминают карты 1938 года Европы, карты 1939 года. Возможно, над такого рода картами стояли как раз коллеги Молотова-Риббентропа и сам Сталин, и сам Гитлер. Характерно, что все вот эти геополитические высказывания и уроки черчения, они происходят на фоне поездки Медведева к границам Финляндии. Это ведь очень симптоматично. Мы вообще провалились в 1939 год и 1940, да, вот с освобождением вот этих самых территорий. Ну и как бы вот намек на финскую войну здесь тоже присутствует. Это какие-то совершенно детские игры.
Ну, подождите, Андрей, ну вот детские игры. А скажите, пожалуйста, слышно меня, да, сейчас? А почему не играть по-взрослому? Да. Ему зачем, если уж он такой Жириновский весь из себя, который готов призвать к чему угодно, да хоть к ядерной войне, да хоть разбомбить, да хоть индийский океан. Ему почему Дмитрию Медведеву по-простому не сказать, что это я вот так думаю? Вот я считаю, что Россия должна оттяпать это, а Польша наверняка захватит этот кусок территории. Он зачем придумал западных аналитиков? Мы вот все перерыли, ни у кого, ни у одного западного аналитика нет ничего подобного. Ну, разве что они прогнозируют, что оставит себе Россия после этой, что останется Россией, что, на что может пойти она после завершения своих вот этих вот, не знаю уж, как назвать прилично.
А так вот выглядит теперь российская политика. Это же клоунада абсолютно. Клоунада очень опасная, во всем опасная. И во внутренней политике, и во внешней. Человек с искусственной должностью, в общем, униженный своим же патроном, перед которым он теперь выслуживается, всячески пытается оправдать свое как бы существование. Вот поэтому такой градус безумия, такой градус карикатурности в этих всех высказываниях. Да, конечно, не существует никаких западных аналитиков, которые размышляют вот таким вот образом. Но их правда не существует, если это не сумасшедшие какие-то. Я не знаю, там есть какие-то люди, в том числе в Соединенных Штатах, которых, может быть, привечают в Кремле, типа Дмитрия Саймса или кого-то там еще. Но даже Дмитрий Саймс, думаю, не размышляет в таких категориях. Это просто идиотизм. В нашем сюжете сейчас упоминались Киссинджер и Игнатиус. Это люди разумные. Никак в жизни, конечно, такого бы не мог предположить, как и, собственно, Киссинджер, который сразу сказал, что на самом деле необходимо возвращение к статусу статус-кво анте, то есть к тому положению, которое изображено на другой карте Медведева. То есть Киссинджер говорил ровно о том, в чем Медведев обвиняет накачавшимся психотропными средствами Зеленского. Кто здесь накачался психотропными средствами, это очень большой вопрос. Но точно не Зеленский, точно не Киссинджер, которые хотели бы возвращения нормальных границ и возвращения к нормальной жизни до того, как Путин не начал, так сказать, вот эти маневры, связанные с Украиной, а начал их очень давно.
Спасибо, Андрей. Я предоставлю слово нашему второму гостю, Александру Халебину. Александр, здравствуйте. Вот я понимаю, что мы, к сожалению, все последние месяцы, говоря о Дмитрии Медведеве, постоянно должны вступать куда-то в область то ли психологии, то ли психиатрии. Я это понимаю. Но, тем не менее, должность обязывает его говорить о нем. Поэтому я вот спрошу вашего мнения. Ему зачем к этой карте, которая, видимо, это вот его мечта, это плод его фантазии, подтягивать еще и другие намерения, агрессивные намерения по отношению к украинским территориям других стран? Ну вот он нарисовал бы, что вот у нас стала большая Россия, а там вот какая-то Украина. Ему для чего еще нарисовать, что Польша отойдет, это Венгрия, это вот как вы думаете?
Вы знаете, когда вы говорили о Медведеве, я хочу вернуть Российской Федерации Медведеву слова или аллюзии, которые любят применять его патрон, как вы заметили. Есть такая поговорка: кто обзывается, то так и называется. Это как раз о Медведеве. То есть те страхи, которые есть в Российской Федерации о собственном распаде на 36, 50 или 20 субъектов, это философский вопрос. Точно так же в Украине есть разные карты, какими Украина или мир хотел бы видеть денуклеаризированную, деколонизированную Российскую Федерацию. И вот эти страхи, они транслируются в пространство от Медведева, которому, скорее всего, нужен нарколог, который поможет ему справиться с сложностями, страхом, который есть у него перед глазами. То есть тем будущим, которое было сделано его руками, когда он был президентом Российской Федерации, руками Путина, который сейчас добивает остатки и России, по большому счету, и мирового порядка.
Ну, вы...
Я думаю, это, да. Я думаю, что это не более чем такие комплексы, которые сейчас проявляются в таком весьма извращенном и изощренном виде.
Ну вот этот комплекс, нет, вот давайте вот это обсудим все-таки, этот комплекс, что почему он не хочет быть завоевателем в единственном роде? Почему ему нужно свалить, переложить часть вот этой, ну, вины он это не называет, но часть вот этой истории по захвату чужих территорий на те страны, которые ни сном, ни духом? Почему?
Вы знаете, я бы, наверное, обратил внимание на заявление Пескова и ряда ваших российских лидеров о том, что процесс так называемой денацификации Украины должен быть закончен полностью. Они готовы, по их версии, дойти до как раз польских границ, до запада, до границ автономии НАТО. То есть даже в этом проявляется их противоречие. То есть одна левая голова орла двуглавого говорит о том, что мы дойдем и захватим всю Украину до западных границ. Вторая голова совершенно бездумно пытается ее с кем-то разделить и предложить неким, на их взгляд, заинтересованным странам поучаствовать в этом разделе.
Да-да.
То есть биполярное расстройство, к сожалению, это, ну, тоже относится к категории болезни. С этим нам всем, всему миру, Украине жить и...
Увы. Кстати говоря, человек, который производит впечатление трезвого, но не обколотого, по крайней мере, не пьяного, это Нарышкин, он тоже, ведь вы помните, он тоже Польше приписал вот эти агрессивные намерения, он первым это сделал. Вы в Украине чувствуете хоть какой-то, у вас такие разговоры ведутся, какие-то подозрения возникают в отношении Польши, что, возможно, кто-то там когда-то хочет прихватить кусок территории Украины? Или это абсолютно российское, вот этот российский какой-то нарратив?
Знаете, в Украине обсуждались некоторые маневры Орбана на границе Закарпатской области и Венгрии, естественно. То есть об этом говорил наш глава РНБО, по вашему СНБО, господин Данилов, обвиняя фактически Орбана в начале чуть ли не военной операции или потенциальной военной операции на украинской границе. Орбан тогда это опроверг, и глава МИДа Венгрии это тоже опроверг. Но нынешние визиты главы МИДа Венгрии к Лаврову в Россию, конечно же, не делают безопасность на украинских границах, на западных границах, конечно, не добавляют безопасности. И помня историю Венгрии и дважды неудачные союзы, то и гитлеровская коалиция как раз гитлеровская, не анти, и Первая мировая война. Венгрия всегда оказывается на плохой стороне истории, и обычно это заканчивается потерей как раз венгерской территории в результате подобного выбора. Что касается Польши, что касается Румынии, ну, мне сложно, опять же, комментировать бред. Знаете, мы втягиваем себя в комментирование бреда, который, в принципе, не имеет права на жизнь.
Он живет, я все время подчеркиваю для нашей аудитории, что он живет из уст человека, который принимает серьезные решения там в российской. Вот кажется, что он никакой, он принимает эти решения, и он, по крайней мере, озвучивает их.
Я думаю, что Медведев, российское руководство, еще живет в парадигме окончания Второй мировой войны, пакта Молотова-Риббентропа. То есть они, Российская Федерация в лице ее нынешних представителей, руководителей, они думают, что они живут в парадигме реал-политик. То есть существует реальный мир, миром правят интересы, и, возможно, Россия предоставит странам, как они предполагают, российская власть, хищникам, которые воспользуются слабостью Украины и получат назад нечто, что, по версии Российской Федерации, принадлежит, опять же, этим странам. К сожалению, в этой истерии, а я могу назвать только это истерией, совсем забывается поствоенное устройство мира, ООН, и фактически нивелируются все международные институты, международное право, на чем была построена послевоенная 80-летняя повестка. То есть, это все. То есть отвергается российское руководство, отвергает все, на чем был построен последний мир трех поколений, или четырех поколений послевоенных поколений.
Спасибо, Александр. Андрей, я у вас уточню. Перед тем, как мы покажем опрос наших прохожих, они думают, собирается ли Российская Федерация в результате своих действий на территории Украины прихватывать территории, мы их будем об этом спрашивать. Я у вас уточню. Все-таки, видите, вот есть опасения в Украине по поводу Венгрии. Они не считают, что там все стопроцентно надежно. Ну, с точки зрения порядочности, я не знаю, как это слово подобрать, какое, с точки зрения того, что она не поведет себя недостойным образом. Не все в этом уверены. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, Орбан считается в Европе больным человеком Европы, да, это действительно человек, который проявляет некоторые авторитарные тенденции и дружит с Путиным, и каким-то образом выбивается из общего ряда европейских политиков, даже Анджей Дуда, и тот выглядит несколько иначе на фоне Орбана, но у Орбана есть границы, есть лимиты его поведения. Это членство в Евросоюзе, это зависимость все-таки от некого европейского мейнстрима. Можно 30 раз говорить, что Евросоюз загнивает, что евро, как выразился тот же самый Медведев, протухает, что у Европы нет своей субъектности, она полностью подчинена Соединенным Штатам. Европейский проект состоялся, и внутри него все-таки есть определенные правила, нормы, институты, и вести себя совсем уж вызывающим образом Орбан не сможет. Так что наши политики просто меряют других политиков западных в меру своей испорченности. Вот они полагают, что все такие же циники, все такие же абсолютно безнравственные, в буквальном смысле слова, люди. Но это не так. Европа основана на ценностях, а не только на каких-то потребительских интересах или на интересах получения какого-то там газа. Ничего, Европа справится с газовыми проблемами. Европа дееспособная конструкция и в экономическом смысле, и в политическом. Все будет нормально. Никакого после Европы не будет. Вот после России уже начался процесс, к сожалению. Мы выпадаем из концерта цивилизованных стран сколько-нибудь самым активным образом. Так что, думаю, что бояться за передел мира, который идет с западной стороны, не стоит. Важно Нарышкину, тому же самому, Медведеву, Путину показать, что есть агрессивные устремления Запада, что мы как бы на них отвечаем. Но их нету. Польше не нужна Украина, Венгрии не нужны куски Украины, Румынии не нужны, уж тем более там тоже какие-то там фрагменты. Это выдуманные сущности, мы живем в выдуманном мире. Огромное количество населения Российской Федерации живет в том мире, который придумал для них Путин и его пропагандистская машина. И то, что происходит сейчас, это ровно такого же сорта усилия, абсолютно. Выдуманная карта, выдуманные аналитики. Ну, да, можно назвать это бредом, но это как бы вот люди люди собирались, ночами сидели, чтобы им такое сказать. И очень хихикали, потирали руки, когда, значит, какой-то, значит, мальчик нанятый рисовал эти самые карты для них.
Между прочим. Спасибо, Андрей. Мы посмотрим опрос и обсудим то, что говорят москвичи, как они это видят.
Конечно. И это правильно.
А какие?
Всю территорию бывшего Союза надо обратно. Это не только Украину.
Это же все-таки земля своих же братьев. Они же не за что-то другое воюют. За свою же землю.
Довольно сложный вопрос, потому что я не могу решать за государство, собственно говоря. Вот. Скорее всего, да. Каждый ищет свою выгоду.
Я бы не сказал, чтобы новые территории присоединить. Наверное, вернуть старые. Должок надо вернуть. Вот это я хотел сказать.
Ну, я, во-первых, Россия прежде всего борется с нацизмом, который процветает на Украине. А насчет территории, ну, если это понадобится для того, чтобы бороться с нацизмом, то да.
То какие завоюют, такие и присоединят.
Я вообще как бы считаю, что присоединить новые территории Россия не хочет. Россия просто хочет мира, дружбы во всем мире.
Ну, я думаю, вернуть свои.
Нет, конечно. Россия защищает просто украинский народ. Я сама родом из Одессы. Я лично хочу, чтобы Одесса и Николаев были в составе России.
Задачи, которые официально преследуются, и Владимир Владимирович Путин об этом сказал, собственно, на них ссылаться и надо. Мое мнение – нет. Нам не нужны много территорий. Нам бы со своей справиться.
Надо. Я поддерживаю эту самую спецоперацию Путина, президента. Молодец. Молодежь, я думаю, тоже за это. Надо помочь стране своей.
Все делается для защиты России и мирной жизни.
По-моему, России так территории достаточно. Мне кажется, не это главная цель России. Ее присоединение к себе территорий.
Нет. Я так думаю, что это Украина хочет отсоединить от себя некоторые территории, которые хотят присоединиться к России.
А о каких территориях идет речь?
Ну, те, которые хотят.
Я думаю, нет. Это все будет решать тот народ, о чьих территориях идет речь. России это зачем?
Удобно, допустим, людям жить вместе. Удобно. Живите. Неудобно. Расходитесь. Сели, поговорили. Вот это наше, это. Ну, пожалуйста, заезжайте в гости. Какие проблемы-то? Зачем воевать-то? Дурак воюет только.
Я уже этот опрос просто боюсь даже адресовать Александру Харебину. Андрей, давайте я с вами продолжу разговор, потому что, знаете, разные бывают у нас опросы, но этот как-то вот лучше, чтобы вы комментировали из Москвы, из России. Как вы считаете, эти люди, которые говорят, что нам не нужны вот эти территории, они не читают, вот не смотрят телевизор, не читают клишасов разного рода сенаторов, которые говорят вот это и это к сентябрю, и этот Херсон будет, и он уже наш, и мы уже его освободили, и даем им паспорта. Почему они так все еще говорят, что мы не собираемся присоединять, когда уже им объясняют, что вот же это уже Россия?
А потому что это не присоединение, это освобождение. Это сталинский нарратив 40-го года. Он в некотором смысле, ну, я далек от того, чтобы говорить, что это генетически заложено в населении, но то, что это имперский синдром, то, что это абсолютно имперское мышление, оно дремало все эти годы, Путин его разбудил. Это все вставшие с колен люди. Правда, в эту выборку попали в основном пожилые граждане, но была и бородатая молодежь, которая тоже высказывается за то, что все нужно вернуть в лоно империи. Восприятие людей, живущих в Украине, как своих, да, оно тоже имперское. Это отказ от того, чтобы считать людей, живущих в сопредельных государствах, бывших республиках СССР, отказ считать их жителями самостоятельных государств, отказ полагать, что у них есть какая-то собственная субъектность, несмотря на то, что прошло 30 лет. Советский Союз все еще разваливается, на самом деле. И то, что происходит сейчас, это, в общем, процесс того самого развала. Просто мы-то думали, что после 30 лет самое страшное пройдено, и как-то обошлось без большой крови, а выяснилось, что нет. Без крови никак не получится. Это абсолютно зомбированные люди. Когда мои коллеги, которые живут сейчас в основном на Западе, говорят о том, что нет, россияне думают иначе. Да, есть россияне, которые думают иначе. Но преобладающее мнение, оно ровно такое, какое попало вот в эту самую случайную выборку «Радио Свобода». Вот, вот так люди думают. Мы возвращаем свое, мы освобождаем территории. Разная мотивация, да? Мы, значит, боремся с нацизмом. Я сама из Одессы, я хотел бы, чтобы Одесса была в России. Абсолютно империя в головах еще не развалилась. Вот, собственно, единственный вывод, который следует из этого вопроса.
Ну да, это как с Крымом. Мне будет удобнее туда ездить. Я туда и так езжу нормально. Но будет еще удобнее ездить, если он будет российский. Вот, примерно.
Да, и еще один важный момент. Эти люди блокируют для себя альтернативные источники информации. Они либо не верят в то, что есть огромные жертвы, гигантские разрушения и миллионы беженцев, либо сознательно отказываются от того, чтобы прибегать к иным, нежели официальным источникам информации. У них нет своего мнения, они заимствуют это мнение у официальных источников. То есть у телевизора в основном и у Владимира Владимировича Путина, учителя нации.
Спасибо, Андрей. У Александра я спрошу, считаете ли вы, Александр, что российское руководство, вот судя по этому опросу, действительно меняет эти цели, как мы уже однажды делали такой эфир, как перчатки. То одна цель, то другая. То есть вы же помните, что этого не звучало, что мы должны присоединить в результате или освободить, хорошо, пусть они называют это освободить, такие-то территории. Этого не звучало. Звучало денацифицировать, как вы помните, демилитаризировать. Теперь совершенно официально Медведев, Клишас на Совете Федерации, в сентябре они грозят вот этим вот уже общим комплексом присоединений. Теперь, получается, нужно ли считать, что эта цель действительно уже официально меняется, что это уже захват территории?
Знаете, в Украине достаточно популярен тезис, и я его, конечно же, поддерживаю, что Россия становится там, где ей дадут по зубам. Это будет та граница, где закончится так называемый русский мир, и где Россия потерпит сокрушительное поражение. Конечно же, я бы хотел, чтобы эта территория оказалась в границах 1991 года, согласно всем послевоенным устройствам мира. Когда меняются цели, это отсутствие целеполагания как такового. То есть заходили с одним, думали быстро победить. Когда поняли, что быстро победы не будет, ищут другую обманку, которая позволит оправдать нахождение российской армии и те 50 или 75 тысяч погибших и раненых россиян. Потому что цифры разнятся. Украина заявляет о 40 тысячах погибших россиян и десятках тысяч раненых. Западные аналитики сообщают о том, что количество погибших россиян и раненых россиян колеблется от 50 до 75 тысяч русских, которые на этой бессмысленной для России и тех регионов, откуда в основном поступает этот материал на эту войну. Несложно понять, что тувинцы, буряты и прочие жители неблагополучных, отсталых регионов Российской Федерации делают в Украине. Какую русскость, Россию они защищают и что к чему они пытаются присоединить. Знаете, мы с вами уже в предыдущих эфирах обсуждали, почему российская власть настолько сильно лжет. Знаете, мне иногда кажется, что после Второй мировой войны, вернувшись из Берлина, они оказались укушенные гитлеровской пропагандой. И, знаете, вот перешло гитлеровская имперскость, нацистская имперскость на Российскую Федерацию. Потому что то, что мы видим, ложь, которая запредельная, так называемая большая ложь, это, в принципе, нарративы, которые использовались и Гитлером, его Майн Кампф, и Геббельсом, говоря о том, что чем больше ложь, тем больше и быстрее в нее поверят обычные люди. Потому что в их понимании невозможно настолько отвратительно, мерзко и глобально лгать. То есть их мозг не воспринимает эту большую ложь. Магия больших чисел, больших цифр. Так и здесь. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены в Украине сталкиваться с этим. Мне несложно комментировать то, что я вижу про российское общество, комментарии на улице. К сожалению, в Украине исчезла иллюзия о том, что русские не хотят войны. К сожалению, это осталось только в песнях и легендах тех людей, которые их пели после войны. Хотят ли русские войны? К сожалению, мы это видим, они хотят. Большинство. И социологи, как бы мы там в Украине не относились к исследованиям Левада, либо российских социологических государственных служб, увы, но россияне по-прежнему под влиянием большой лжи видят свою миссию в спасении кого-то. Знаете, насильно мил не любишь, насильно мил не будешь, но тем не менее это есть такой, знаете, потребительский нарратив. Ну подождите, но они же наши, мы же хотим, но мы несем свободу. А не нужна ваша свобода, вы с собой разберитесь.
Ну да, но они несут свободу избирательницы там 70-летней Виктора Медведчука, которая составляет 10% от всего населения города, которое ходило голосовать. Спасибо, Александр. Да?
Дополнить. Избирательница, либо поклонница Виктора Медведчука, скорее всего, была убита в Мариуполе на Донбассе, которые пришли освобождать так называемые русские освободители. Сейчас не существует электората граждан, разумных граждан, которые хотели бы, либо видели какие-то варианты сосуществования, сотрудничества с Российской Федерацией, а тем более с российской властью. То есть Россия на своих танках, солдатах и оружиях принесла, она убила любую русскость, с которой можно было когда-либо договариваться. У нас нет больше электората, способного поддержать имперские устремления, либо дипломатическое устремление Российской Федерации в Украине. Они мертвы.
Да, но не считая отдельных уродств, типа, как их там, которые в Херсоне, я уж не хочу даже фамилию называть лишний раз, то есть отдельные человеческие экземпляры, если опять пытаться вежливую какую-то подбирать лексику, которые сейчас занимаются этой коллаборацией и так далее, и так далее. Такое случается, я думаю.
Что... Это про деньги, это не про идеологию. Коллаборанты – это как раз те, которые сознательно приняли решение работать на врага, на агрессора. Эти люди получают недооцененное в Украине, недозаработавшие и так далее. Идеологические люди, к сожалению, в Украине пророссийские исчезли.
Ну да, Александр, не знаю, знаете вы или... Наверное, вы уже знаете, что даже Одесский батальон, мы говорили об этом в предыдущей программе, Одесский батальон, который вместе с Россией сражается за освобождение Херсона, возглавил Игорь Марков, который давно уже живет в Москве, которого до сих пор не пускали в Украину по разным причинам политическим. Можете посмотреть в Википедии, уважаемый слушатель, по каким. И он, наконец-то, получил вот эту возможность приехать и возглавить этот батальон. То есть даже те, кто хочет, кто называет себя освободителями с Украины, украинской стороны, они все равно приехали из Москвы, насколько я понимаю.
Да, вы фактически ответили на мой предыдущий тезис. В Украине не существует внутренней фронты. В Украине не существует внутренней фронты украинскому политическому классу и будущему Украине в Европе. Ее не существует. То есть это все привнесенные какие-то элементы, недооцененные, недолюбленные мужчины и женщины, которые увидели в этом, в российском отражении, новую возможность. К сожалению, для Украины, Украина не среагировала правильно, это проблема пятого президента Порошенко. Украина не прошла уроки создания так называемых ДНР и ЛНР и не смогла дать иную картину будущего, каким могла бы стать Украина, и показать эту другую Украину после 2014 года. Когда мы видим визиты Пушилина в Минск и слышим ту риторику, ну, знаете, крайне сложно комментировать бред. Когда ты разумный, рациональный человек, ты понимаешь происходящее, и когда сложно апеллировать к людям, которые сознательно тебе в лицо лгут, ну, нормально люди теряются. Знаете, вот на этом этапе большинство Украины просто агрессивно противостоит, не вступая в дискуссии.
Понятно.
Я когда-то в какой-то публичной коммуникации, если все помнят, стихотворение по поводу «Убей немца» Эренбурга. К сожалению, с такой российской риторикой, с теми, что сейчас происходит на оккупированных территориях, слово «русский» может поменять... «Убей немца» может поменяться на другое слово.
Да.
И Российская Федерация все для этого делает. Потому что именно то, что описано в очерке Эренбурга, в стихотворении Эренбурга, происходит сейчас на оккупированных Российской Федерации, украинской территории. Это степень ненависти, то количество погибших мирных детей и людей, она не то, что невозможна в 21 веке, она невозможна в любом веке, в любом поколении. И вот эта травма от того, что происходит на наших глазах сейчас, это на поколение.
Спасибо, Александр. Я тоже пытаюсь все время напоминать нашей аудитории, что когда вам говорят, что гибнут в Донбассе, и в Донбассе гибнут люди, гибнут дети, вы должны все-таки помнить, что до 24 февраля этого не было. Этого не было. Это прекратилось уже несколько лет, как прекратились все эти гибели. И гибло там на этих территориях не больше, чем в какой-то другой в Российской Республике от болезней. Эти цифры есть, эти цифры нужно поднять. И каждый раз, если у вас есть какое-то желание разбираться, то поднимайте цифры, сколько людей гибло до 24 февраля и сколько сейчас там, в так называемых республиках самопровозглашенных ДНР и ЛНР. И, уважаемые зрители, уважаемые гости, я хочу напомнить вам сериал «Слуга народа». Казалось бы, все знают, о чем этот сериал, все его помнят. Даже те, кто не смотрел, знают, что вот простой учитель стал президентом, потом этот президент в реальной жизни, этот президент киношный стал президентом в реальной жизни. Но у этого сериала есть третий сезон. Этот третий сезон, эти три серии абсолютно предвыборного характера, абсолютно, они вышли ровно перед вторым туром выборной борьбы между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Это был такой, в общем, я бы сказала, такой рекламный, сложный, большой рекламный ролик, эти три серии Владимира Зеленского. Но самое любопытное, мы сейчас хотим вам их напомнить, я думаю, что очень многие уже не смотрели его, достаточно было первых двух сезонов, мы хотим вам напомнить о том, что карта распада Украины существовала и в этом сериале, и мы хотим показать вам контекст, в котором эта карта появилась.
Третий сезон сериала «Слуга народа» вышел в разгар президентской кампании в Украине в 2019 году. Зеленский, сыгравший в сериале главную роль простого учителя истории Голобородько, ставшего президентом, в реальной жизни повторил судьбу своего персонажа. Повествование третьего сезона начинается в 2048 году, когда преподаватель в европейской процветающей Украине рассказывает студентам о переломном моменте в ее истории, который пришелся на 2019-2023 годы. Зрители переносят в это время, когда Голобородько сидит в тюрьме, куда попал после поражения на новых выборах, результаты которых сфальсифицировал его конкурент, бизнесмен Дмитрий Суриков. Этот персонаж, по мнению зрителей, был списан с Петра Порошенко, только в отличие от конфетного оригинала, кличка у героя «Молочник». Суриков, придя к власти, начинает лоббировать поставки своего молока в Европу, помогает президенту олигарх Маматов, списанный, вероятно, с Ахметова. Вместе они реализуют схему по продаже угля из Донбасса «Амстердам плюс». Тут сама собой напрашивается аналогия с реальным «Роттердам плюс». Во второй серии сезона Сурикова на посту президента сменяет аналог Юлии Тимошенко, но уже в первые 50 дней ее власти резервы страны окончательно опустошаются. Пытаясь спасти ситуацию, она предлагает разрешить продажу земли иностранцам, как последнего ресурса, оставшегося у Украины. Это предложение провоцирует очередной Майдан, в результате которого к власти в Украине приходят националисты. Страна погружается в хаос и распадается на 28 независимых государств-королевств, непризнанных во всем мире. Все они попадают под запад санкции. В конце серии персонаж Зеленского выпускают из тюрьмы, и, оказавшись перед новой картой Украины, он пытается понять, что произошло.
Перед вами территория полураспада в хаотичном движении.
То есть Украины больше нет?
После чего получает урок по современной географии Украины.
Почему же нет? Есть. Где она? А вот легитимная Украина, правда, без троечни. Потом та самая Украина, первая Украина, великая Украина, была одна, стала четыре. Шведская волость, бывшая Полтавская область, областная рада пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу шведам.
СССР?
Да. СССР – союз свободных самодостаточных республик, бывшая Луганская Донецкая область со столицей в Горловке.
Западная Джорджия? Это что такое?
Я думал, вы сразу догадаетесь. Бывший президент дружественной нам кавказской страны все-таки прорвался из Польши и закрепился.
В третьей серии персонаж Зеленского снова становится президентом. Когда приходит черед давать присягу, Голобородько отказывается.
И что вас смущает?
Отсутствие на территории современной Украины, Луганска, Ужгорода, Сум и Ялты.
Текст присяги утвержден Конституцией. Так говорили все ваши предшественники. Так принято.
Вот когда это принято будет совпадать с действительностью, тогда и скажу.
Благодаря его мудрой политике Украина начинает оправляться от предыдущих потрясений. Королевство, государство вновь становится областями, в страну приходят новые инвестиции. И только две области, королевство Галицкое и сериальный СССР, не могут договориться, хотя обе хотят вернуться в состав Украины. Здесь из уст персонажа Зеленского звучит, возможно, главная мысль сезона. Пора забыть такое мелкое разногласие, как язык, ведь мы все украинцы и должны жить вместе в одной стране. Обвал на шахте подо Львовом в феврале 22 года помогает решить разногласия этих двух областей. Несмотря на сопротивление галицких силовиков, на помощь львовским шахтерам приходит МЧС Донбасса. Несмотря на прямой запрет президента СССР и нежелание галицких силовиков принимать эту помощь. Рука помощи, протянутая сериальным СССР, стирает различия и недопонимания. Дальше страну ждет только движение вперед, к прекрасному будущему.
Спасибо тем, кто подготовил этот пересказ. И Андрей Колесников, вам слово. Вы как зритель из России этого сериала, я думаю, что не вы его могли и не смотреть, потому что там он частично все-таки на украинском языке, он скорее для своей аудитории. Тем не менее, как вы вот сейчас, зная уже, что произошло в феврале 22 года, оцениваете вот эти прогнозы, эти представления сценаристов «Слуги народа» о том, что может случиться, какие неприятности могут ждать Украину. Я вот обращаю, кстати, внимание нашей аудитории на вот эти сценарные замыслы, когда в 22 году, в феврале, происходит событие, которое в конце концов приведет к абсолютному окончательному объединению страны. Это просто тоже вот нужно подчеркнуть, что эта история с шахтой, она случилась в феврале 22 года.
Ну, вы знаете, прежде всего, это демонстрирует уровень демократичности и плюралистичности страны. Представить себе такое кино в России невозможно. Оно было бы запрещено. В России запрещается все, что представляет собой некую альтернативу мейнстриму официальному. Вот это, мне кажется, самым важным. То, что вот это самое ироничное, самое критичное отношение присутствует, в том числе в замыслах сценаристов, говорит о некой свободе, собственно, движения пера. Ну, возможно, да, здесь есть элемент неких пророчеств, но тем не менее, в реальной жизни объединительным выступил лично Путин Владимир Владимирович.
Да. Начиная с 2014 года начал объединять уже.
Ну, конечно. Украинская идентичность, я думаю, она переживала разные периоды, разную эволюцию. Не мне об этом судить, я не специалист в Ukrainian Studies, которые провалились в России полностью. Но вполне очевидно, что современная украинская идентичность порождена тем, что сделал Путин. И с этим уже никакой Путин ничего поделать не сможет. Никакого одного народа уже никогда в жизни не будет. Никаких совпадений в учебниках истории не будет. Да, это будут две разные, сильно враждебные друг другу страны, и это на годы вперед. Как на годы вперед, и такое полувоенное состояние, вероятно, между этими двумя странами. Сколько бы там Россия не оккупировала или, наоборот, ушла бы с каких-то территорий, вот это как бы состояние полувойны, я думаю, будет продолжаться. Только Украина будет восстанавливаться, в том числе с помощью Запада, что, естественно, и будет на подъеме, в том числе ввиду того, что есть некая национальная идентичность. Россия будет деградировать, обиженная всеми, и вот эта негативная российская идентичность тоже будет превалировать, но она будет в высокой степени озлобленной, деструктивной, пассивной, пессимистичной и так далее и тому подобное. Нам еще предстоит пережить множество тяжелых лет. Это в будущем, это даже не сейчас.
То есть
еще не знали, как говорит Путин.
То есть чего не могли спрогнозировать, не спрогнозировали авторы сериала, что состоится распад не Украины, а распад между Россией и Украиной, окончательный и бесповоротный.
А потому что это невозможно предсказать. Это такого не бывает.
Да.
То, что сейчас происходит, такого уже не бывает. Вот мы же живем в какой-то антиутопии абсолютно.
Андрей, спасибо. И я спрошу сегодня вот отношение Александра Харебина к этой концепции сериальной образца 19-го года. Кажется ли она вам слишком страшной теперь? Может быть, не нужно было каркать? Может быть, не... Вот что вы сегодня об этом думаете? Очень интересно. Об этом замысле тогдашнем, в сценарии.
Знаете, еще в 2019 году я сказал, что авторы сериала «Слуга народа 3» — чертовы гении. Есть в публичном доступе, я не забираю свои слова. К сожалению, то, что я сейчас вижу, это не только февраль 2022 года, но та карта Украины, как поделенная на 28 административных областей Украины сейчас, она взята на вооружение Российской Федерации тем же Медведевым, по большому счету, именно про это идет речь. Для Украины это достаточно старый кейс. Когда-то в Украине во времена Кучмы и Януковича работали два ваших чудесных политтехнолога под названием Тима и Дима, Дмитрий Куликов и Сергейцев. Как мы помним, именно Сергейцев стал, так сказать, писателем полностью нацистского антиукраинского текста, который вышел на официальном издании РИА Новости. И, в общем-то, именно тогда, вот во времена 2004 года, Украина была поделена на два сорта, да, то есть восток Украины и запад Украины, центральная Украина, по факту. Поэтому для меня, к сожалению, этот сериал хорош, потому что Зеленский показал, как можно сделать, но он плох, потому что он, как вы верно заметили, он каркает. И такое ощущение, конечно, послевкусие от последствий весьма неприятно. Я бы не хотел, чтобы когда-нибудь на этот сериал сослались как на дорожную карту, которая привела к такому сценарию. Я, если позволите, еще прокомментирую по поводу Путина и идентичности. Знаете, тот же Путин говорил в своей публичной коммуникации, что Ленин создал Украину, и, соответственно, Украина обязана как раз коммунистам своим существованием. Вот точно так же, когда Путин окажется в гробу в мавзолее, если мавзолей еще останется к тому времени, мы, Украина, будем говорить о том, что именно Путин создал современную модерновую украинскую идентичность, которая объединила Украину, которая позволяет Украине сейчас противостоять Российской Федерации, Российской армии и российской идеологии, которая полностью, ну, для нас сейчас неприемлема и не является даже рассматривать как точка соприкосновения.
То есть
здесь мне сложно что-то добавить.
То есть Александр прав, Андрей, что это никак, ни один сценарист не мог придумать, что это будет не Зеленский, этот прекрасный учитель истории, который сплотит нацию, это будет супостат, сосед, который сплотит нацию ровно своей агрессией.
Этого никто не мог предположить. И, знаете, это уже на уровне метафизики все находится. То есть мы уходим в категории, которые невозможно описать какими-то привычными инструментами. Я не думаю, что Путин, Медведев, либо те, кто принимали решение о нападении, шаманы Путина, я не знаю, чем руководствуется президент Российской Федерации, но большего зла России, ну, как и Украине, естественно, как следствие этого, сложно было принести, но именно это стало точкой возрождения Украины и точкой единения Украины на сегодняшний день. Я боюсь ошибиться
то
сейчас.
То есть все-таки февраль 22-го года, как в сериале, точка единения, точка, да.
Да. Вы знаете, я, по-моему, все-таки Черчилль, я боюсь, наши зрители могут поверить, сказал, что нации, которые не сопротивляются, исчезают. Нации, которые даже разгромлены в войне, они точно восстанавливают и возрождают. Вот это, наверное, основная квинтэссенция на сегодняшний день. То есть Украина как нация существует, она не просто возродилась, она как феникс сейчас уничтожает то, что к нам приходит. Я хочу обратить внимание, что сегодня в Украине государственный праздник. Не знаю, знаете вы это или
нет. Знаю, потому что смотрели «1+1».
Да, это называется День украинской государственности. Я хочу обратить внимание, что он четко привязан к дню крещения Киевской Руси. Так как Путин у нас любит приписывать Российской Федерации все успехи Киевской Руси и даже пытается приватизировать князя Владимира. Вот Киев, Киевская Русь, Русь и Украина, она была задолго, как Москва была создана как империя, как государство, как город, как что-то.
Ну, вы знаете, что
Украина есть, была и...
Вы знаете, что Мария Захарова уже ответила по этому поводу Зеленскому. Он говорил это в своем обращении, что не обижайтесь теперь, когда мы будем отдельной территорией, Украина называет Русью. Сами так назвали.
Вы знаете, я бы Москву и Российскую Федерацию, точнее так, я бы Российскую Федерацию давным-давно, в 2019 году эта тема достаточно активно обсуждалась, назвал Московией о картах Украины в украинской истории, в исторической науке. Потому что в украинском языке существует, ну, условная Германия и немецчина. Точно так же, если страны другие могут называть или хотят называть Россию Россией, окей. Но в Украине эта страна называлась Московией по факту своего исторического прошлого, которое была потом переписана в интересах российского самодержавия. Но это другая история сейчас. Более того, Мария Захарова – это еще один персонаж. Я думаю, что вы посвятили ей несколько эфиров, насколько я знаю. И ее такое брюзжание слюной в отношении фотосессии Читы Зеленских в журнале «Вог» – это тоже, знаете, как нужно, наверное, к клиническим психологам и к людям, которые занимаются семейной психологией.
Ну вот эту
почему она так говорит часть, и как она это видит.
Эту часть ее вербального творчества я, по счастью, пропустила. Спасибо, Александр. Мы успеваем обсудить еще один реальный момент из жизни фантазера Дмитрия Медведева. Он сегодня прибыл на границу с Финляндией, как уже сказал Андрей, и заявил, что, ну, подумаешь, через Литву, да, 8 раз сократилось количество товаров, импорта, но все это вернется, потому что денежки-то всем нужны. Как он любит говорить, что денег нет, но вы держитесь. Теперь он говорит, деньги всем нужны. Посмотрим его заявление, которое касается вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО.
Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех. Что касается самого решения, то мы понимаем, каким образом это решение принималось, какая истерика вокруг этого была, как влияли на умонастроение двух этих стран из-за океана и из Брюсселя. Совершенно очевидно, что в результате этого решения вот та самая известная линия по оси Киви-Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру. Что же касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса. Или умеренный, или, так сказать, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут предприниматься наши ответные шаги.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Андрей, вам слово. Что вы думаете? Во-первых, я обращу ваше внимание на эту фразу про истерику, которая была. Я, кроме другой истерики, кроме российской, я не помню. Но, может быть, действительно, Дмитрий Медведев называл истерикой. Может быть, это он о себе так? Как вам показалось?
Нет, ну это его риторические как бы приемы, его манера говорить, это он очень мягко как бы высказывался по сравнению с тем, что он говорит в последнее время. Дело в том, что, конечно, никакой истерики не было. В Финляндии и Швеции давно обсуждали возможность вступления в НАТО и говорили о том, что если бы уступать, то обе страны, но не было для этого условий. Был доклад несколько лет тому назад очень серьезных людей, где говорилось о том, что не нужно раздражать Путина вот этим всем. Ну, сейчас, когда Путин уже сделал самое страшное, что вообще можно сделать в жизни, в мире, в истории, да, ну, приходится как бы отбросить вот этот тезис о том, что не надо раздражать Путина, и, соответственно, Финляндия и Швеция вступают в НАТО, будучи представителями как бы западной цивилизации, назовем ее так, той цивилизации, от которой Россия сейчас уходит семимильными шагами. Я не очень понял, на что намекал Медведев, говоря о симметричных мерах. Он, что мы продолжим 39-40 год, у нас будет зимняя война, мы будем продвигаться дальше. Что, собственно, Россия может сделать в Финляндии сейчас, в нынешних обстоятельствах? Это в чистом виде трёп. Потому что нет ни позиции, я уверен, у российской власти, ни понимания того, что с этим делать, да и вообще сейчас как бы фокус внимания, конечно, совершенно в других местах. Так что, ну, поговорили, потоптался он там у границы, все очень испугались, конечно, этого всего.
Да, решили, ну, с его грозным видом, такой грозный человек приехал.
Да, песня такая была 39-го года, как раз «Братьев Покрас, принимая на Суоми красавица», там что-то такое, раскрывая половинки каких-то там ворот. Ну вот, в той же логике, что и с Украины все было. Все ждали, что финский пролетариат встретит хлебом солью. Не встретил.
Не встретил. Андрей, спасибо. И я, уважаемые слушатели, наши зрители, гости, прощаюсь на цитате из сериала «Слуга народа», 3-й сезон, который жизнеутверждающий.
Сегодня я начну с долгожданных слов, которые хочу произнести с гордостью и честью. Наконец-то
Украина едина. От Ужгорода до Луганска, от Ялты до Сум. И это наша победа.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN.